будто картины, которые вы сегодня посмотрели, не очень юношеские и очень отражают те представления, которые были в нашем обществе перед нашей оттепелей и сразу после нее, и ту глубокую убежденность, в общем, присущую русскому искусству, что оно может преображать мир, но во всяком случае души людей. Я думаю, что Андрей Хржановский в эту роль играет главную в нашем кино. Он один из тех, кто ставит перед искусством зеркало. Знаете, есть разные концепции зеркала в искусстве. Всем известна картина Тарковского, не случайно названная, конечно, «Зеркало». Вот и зеркало, в которое искусство время от времени должно оглядываться, чтобы посмотреть на себя, что оно сегодня и какую роль оно играет сегодня. Хржановский держит это зеркало на протяжении уже почти, я могу сказать, 50 лет, с лишним 55 даже лет. И у меня убежденность в том, что мы очень плохо знаем наше кино, когда ограничиваемся только так называемым художественным, то есть игровым кино, это, безусловно, тоже художественное кино. Вот то, что вы сейчас увидите после этого, тоже художественное кино, и тоже кино об искусстве. Это портрет Льва Владимировича Куешова, сделанный Семеном Райбортом, его учеником. Причем удивительное дело, в этом фильме Куешову 60 лет, это к 60-летию. Лев Владимирович преподавал на нашем курсе, он читал киноведом режиссуру, полгода считалось достаточным. А параллельно вел мастерскую, в которой учился Хржановский, и нам казалось, что он такой старый. Нам казалось, что Куешов в 56-м году ему было 56 лет. Смешно сказать сегодня, да, что старый Куешов. Фильм сделан 10 лет спустя, и мы сегодня увидим картину не просто о патриархе нашего кино, но о человеке, который сохранил свою честь. И я думаю, что это была главная задача Семена Райборта – сделать картину о художнике, который сохранил честь, несмотря на трудные времена. Я помню, что Оксана Сергеевна Хохлова после премьеры этого фильма сказала нам: «Я сама не могла бы выбрать лучшие фрагменты, чем это сделал Семен». Знаете, в чем талант, настоящий талант? В том, что он может в других талантах найти лучшее и главное. Вот то, как выбраны фрагменты из фильма Куешова в этом фильме о Куешове, Оксана Сергеевна считала не менее важным, чем те монологи Куешова, которые успел снять Семен Райборт. Это имя у нас мало известно. К несчастью, хотя все, кто занимался очень популярным кино, и кто любит это кино, считает его одним из классиков, не просто считает, действительно это один из классиков, который стоит на границе всех видов кинематографа. Вот так же, как Андрей Юрьевич Хржановский, он не ограничивается только тем, что называется у нас научно-популярные, когда-то называлось культурфильма. Фильмы об науке, фильмы о природе, фильмы о людях, о науке или искусстве. У нас, надо сказать, это кино, к счастью, просуществовало дольше, чем на Западе. У нас Союз Центр научфильм, студия, была своего рода заповедником, это было нашим национальным достоянием. До сих пор роль этой студии не оценена, а ее сокровища лежат невостребованы. Их очень мало показывают по телевидению, там трудилось в каждую эпоху плеяда блестящих мастеров. Но вот так получилось, что нынешние хозяева кинематографа развалили эту студию, сочтя, что хватит телевидения. Вот сейчас ее пытаются слить со студией Горького. Ее здание, построенное в 60-е, по-моему, годы, в 70-е годы, в районе речного вокзала, захватили как недвижимость. И это одна из катастроф, которую постигла наш кинематограф. О чем надо говорить, надо, может быть, кричать, но во всяком случае студии больше фактически нет. не воспитываются новые кадры, и эстафета вот протянута и никем пока не подхвачена. А Райпорт пришел в кино, когда у нас была замечательная традиция, были классики своего рода 30-х годов, которые работали на этой студии. Надо сказать, что он родился в 21-м году и пришел в ВГИК из Одесской детской школы кино. Вот при Одесской, Дворце пионеров, по-моему, была такая любительская киностудия, он сам с Волынщины родом, но вот его судьба завезла в Одессу перед войной. И он ходил в кружок, а потом в эту детскую студию. У него было несколько кумиров. Главный кумир был, конечно, Чапаев, как у всех детишек. Но он знал имена Кулешова, тоже знал имена Эйзенштейна, который в Одессе вообще считается одним из одесситов, да, одесских классиков, благодаря Потемкину. И он поступал во ВГИК в 1938 году, как раз тогда, когда набирали Кулешов и Эйзенштейн. Бывают такие совпадения. Он приехал во ВГИК, его взяли, распознали в этом скромном, очень застенчивом юноше талантливого человека. Взяли во ВГИК, он начал учиться, тут грянула война. Он ушел на фронт, он был артиллеристом, прошел всю войну почти, был очень тяжело ранен. И после госпиталя вернулся во ВГИК, его взяли обратно на третий курс, и он доучился, в 48-м году защитил диплом. Но это был очень трудный год. Это был год, когда умер Эйзенштейн. С одной стороны, когда Кулешову было запрещено снимать фильмы, когда началась кампания борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, а вот у Райпорта не повезло, у него в паспорте была не та пятая графа. Ему был закрыт ход в игровое кино. Просто ему прямо и непосредственно сказали, что там ему делать нечего. И он пошел на студию очень популярных фильмов, где довольно много выпускников ВГИКа, не попавших в игровое кино, в это время обреталось. Был сначала ассистентом, и в 1955 году он снял картину «На берегах озера Иссык-Куль». Но казалось бы, что такого в этом фильме? Да? «На берегах озера» — почти этнографический или географический фильм, как тогда говорили. Тогда, знаете, может быть, имя старшее поколение, наверное, помнит Владимира Адольфовича Шнейдерова, который по телевидению вел передачу «Клуб кинопутешественников». Это он, собственно, создатель этой рубрики. Он тогда руководил географическим подразделением Центра научных фильмов, и благодаря ему во многом Райборг поехал в Киргизию, снял картину, и представьте себе, эту картину послали на Венецианский фестиваль. И представьте себе, он получил за нее премию, как лучший культурфильм Европы того времени. Ну, любая кинематография, я думаю, после приза на Венецианском фестивале, наверное, немедленно обеспечила бы режиссеру, ну, облегченный, скажем, хотя бы путь получения следующих проектов. Не тут-то было. Насколько я помню, что были такие слухи, я сам этого не слышал от Райборта, но были слухи, что ему даже премию эту не отдали, а сказали, что она принадлежит студии, и он для того, чтобы увидеть эту премию, должен был пойти куда-то в дирекцию, чтобы увидеть издалека. Она не принадлежала автору. Считал, что она принадлежит студии. Тем не менее, Райборт продолжал снимать маленькие фильмы, большие фильмы, и он нащупал одну тему, которая, пожалуй, отличает наше кино с 20-х годов. Я думаю, что вы слышали о том, что безумный Эйзенштейн хотел снять фильм «Капитал» по Марксу. Да? Не по Марксу на самом деле. Был такой проект его фильма «Капитал», по поводу которого, когда Сталин спросил, что снимать будете после «Генеральной линии», Эйзенштейн сказал «Капитал». Сталин ответил: «С ума сошел». И на этом судьба фильма была решена. Меж тем Эйзенштейн в это время размышлял о возможности интеллектуального кино и написал замечательные несколько статей, в том числе статью «Перспективы», где он говорил о том, что, в общем-то, искусство может стать синтезом с наукой, кино способно стать новым языком и отнюдь не только рассказывать вымышленные истории, разыгранные актерами, оно может стать интеллектуальным языком эпохи и учить, как он говорил, рабочего диалектически мыслить. То есть его задача была воспитать в нас, зрителях, способность независимого и свободного мышления, в том числе и научного. Это отнюдь не единственная попытка, утопическая, может быть, попытка, соединить искусство и науку. Я уж не буду ссылаться на Леонардо да Винчи, который лежит на поверхности, но вы, наверное, знаете, что в 20 веке целый ряд и художников, и ученых пытались соединить эти, казалось бы, две разные стихии. И вот именно Семену Райтворту, одному из немногих, на мой взгляд, удалось в рамках нашего тогдашнего, официально считалось, что соцреализм господствует, но не очень верьте этим широковещательным заявлениям. На самом деле у нас было очень разнообразное искусство с очень многими течениями внутри того, что оболочкой называлось социалистическим реализмом. И вот в этом направлении Райтворт как раз начал снимать фильмы о науке. Я должен сказать, что он приглашал актеров, крупнейших актеров, играть в этих фильмах, коротких фильмах, и считали они для себя честью. Например, есть фильм, который вы можете посмотреть в интернете. Он называется «Что такое теория относительности?». Да? Вот какое название для кино. Мне не очень захочется, наверное, включать. Однако, тем не менее, в главной роли там Алла Демидова. И Алла Демидова играет физика, которая своим попутчиком доходчиво и очень образно рассказывает о том, что такое теория относительности Эйнштейна. И это увлекательное зрелище. Ты смотришь, разинув рот. Это фильм получасовый. Или он, например, делает картинку, называется «Этот правый-левый мир», об асимметрии или симметрии в природе и о том, что такое квантовая механика. Или он делает замечательные картины о физике и о математике. И на самом деле это шедевры, я бы сказал, во-первых, киноискусство. Это абсолютное искусство, но искусство про науку, где есть актеры. И он снимает там снимается Кайдановский, например, в одном из этих фильмов. То есть у нас замечательные актеры снимались. Он владел великолепным искусством руководства актеров на самой неожиданной проблематике. Не психологии, как мы привыкли в игровом кино, а в размышлении, в умении человека мыслить и реагировать на мысли. К несчастью, фильмы Райтворта, их очень много. Я вот принес целый список, я не стану вас мучить этими названиями, но тем не менее, хотя бы вот что такое теория относительности, посмотрите, или правый, левый мир. Вообще, набравший Семен Райтворт, вы увидите большое количество фильмов, выложенных, к счастью, в интернете добровольцами. Это не студийный сайт, а это просто YouTube, и люди, многие знающие цену этому режиссеру, выложили эти фильмы в интернете. Он прожил долгую жизнь, он умер на 91-м году жизни, очень болел последние годы. К нам в музей кино он приезжал дважды, а последний раз, когда мы показывали его кино, он приехать не смог. Но тем не менее, вот картину, которую вы сегодня смотрите, я думаю, будут смотреть еще много поколений, потому что это в каком-то смысле, если хотите, завещание Кулешова, это его... Вот та самая протянутая эстафета, которую любой честный художник, какого бы поколения он ни был, может принять и нести дальше. И мне бы очень хотелось, чтобы эта картина сегодня не очень хорошее качество, к сожалению, в этой проекции. Но голос вы услышите, и вы поймете, что за школа Кулешова. Это не обучение только ремеслу. Конечно, и ремеслу тоже, но не только. Это прежде всего, если хотите, обучение тому, как человек, художник может остаться человеком в любых обстоятельствах, в любую эпоху и при любых последствиях. Спасибо, что вы пришли сегодня. Я надеюсь, что у нас будет сегодня хороший просмотр.
Буквально два слова скажу о той копии, которую вы будете смотреть. Дело все в том, что, вот как Малахимович сказал, и у студии не очень веселая судьба, и у наследия этой студии, вообще документального, научно-популярного, в первую очередь, кинематографа, тоже есть очень много проблем, потому что его довольно тяжело показать. Это было связано с особенностью существования двух архивов в нашей стране, и очень часто научно-популярные фильмы вот как бы раздирались между Красногорском, где собирали документальное кино, и Белыми столбами, где собиралось кино игровое. Сейчас существует только единственная копия в госфильмофонде этого фильма. Мы ее запрашивали, нам ее обещали выдать. Но вот буквально накануне праздников оказалось так, что госфильмофонд позвонил и сказал, что они не смогут нам выдать эту копию, потому что они ее выдали кому-то еще, но кому они нам не скажут. Поэтому мы так предполагаем, что где-то сейчас вот тоже этот фильм, наверное, показывается. В результате мы уже хотели прям почти отменить этот показ, этот фильм заменить другими фильмами Хржановского, но в последний момент мы нашли очень, к сожалению, неподобающего вида по качеству, с латышскими субтитрами, сделанные когда-то, я так думаю, на Betacam, оцифрованные, если это вообще не тряпичная копия, нашими латышскими коллегами. И мы долго думали, показывать вам этот фильм или не показывать в таком виде, потому что вроде как мы на этой площадке стремимся показывать фильмы исключительно на пленке или в хороших цифровых проекциях. Но никакой другой возможности сейчас показать этот фильм нет, поэтому мы очень извиняемся за то качество, в котором этот фильм перед вами предстанет, и я вот это могу порекомендовать тем, кто сидит на первых рядах, лучше отойти подальше, тогда будет видно получше. Но фонограмма этого фильма довольно хороша, и в этом фильме, несмотря на то, что вот тот, на что обратил внимание Наума Хильча, очень важна подборка кадров Кулешову. Я все-таки думаю, что многие кулешовские фильмы и у нас, и вообще вы видели. Но не менее важны и живые голоса истории. И самого Льва Владимировича, и Виктора Борисовича Шкловского, который там довольно много говорит. Это вы все увидите и услышите. И я очень надеюсь, что рано или поздно нам все-таки как-то удастся договориться и с Госфильмофондом, и частично с Красногорском. И мы начнем показывать у нас наше наследие того, тех фильмов, которые назывались научно-популярные, которые в большинстве своем не оцифрованы, на выцветших пленках, в единственных копиях, которые не выдаются, но которые являются такой же неотъемлемой частью нашей кинематографической культуры, как и кино игровое, как и кино мультипликационное. Наследием этим у нас дела обстоят получше, и мы верим, что рано или поздно и до научно-популярного кино тоже руки у наших архивов и правообладателей или отсутствующих правообладателей дойдут. Была большая надежда на возрождение ЦНФ. Даже к своему юбилею 5 лет назад они выпустили довольно много фильмов в оцифрованном варианте. И как-то думали, что вот потом, после этого, что-то будет по-другому, но это оказалось, была не первая ласточка, а, судя по всему, да, последняя вспышка зеленого луча перед заходом солнца. Поэтому я еще раз приношу извинения за то, что фильм не в надлежащей форме, но мы все-таки решили вам показать и этим самым закончить, может быть, не на самой веселой ноте, нашу ретроспективу, посвященную Льву Владимировичу Кулешову и его ученикам. Вот это все, что мы хотели вам сегодня показать. Может быть, маленькое пояснение, особенно для молодых, почему в этом фильме, в принципе, таком небольшом по продолжительности, Семен Липович так много, такие большие куски из фильмов Кулешова показывает. Просто нужно понимать, что в 68-69 году, когда создавался этот фильм, никаких других форм смотреть фильмы, как через посредством кинопроката, в залах, естественно, не было. Ни один кулешовский фильм никогда не был выпущен в повторный прокат. Ни один кулешовский немой фильм никогда не был озвучен. Хотя в 50-е годы, второй половине 50-х, началась целая довольно большая кампания по озвучиванию классических немых советских фильмов. Даже «Мистер Вест» не был выпущен в повторный прокат и не был озвучен. Собственно говоря, в таком состоянии эти фильмы пребывают и сегодня. Знаете, немножко обидно, когда ты приезжаешь, например, там, в Венский музей кино, и видишь, стоят целые ряды DVD с немыми фильмами Кулешова, в том числе «По закону», который вот здесь довольно большая цитата, озвученные нашими зарубежными партнерами, зарубежными синематеками. Поэтому вот эта интонация, которая есть в этом фильме, кулешовская, нам показалось очень важно закончить ей каким-то удивительным оптимизмом, несмотря на все сложности его жизни, которые, как ни странно, продолжаются и сейчас. Мы надеемся, что через полтора года, когда у Владимировича будет юбилей очередной, может быть, мы, если все получится, вместе с Госфильмофондом, если он не очень сильно будет сопротивляться, сделаем полную ретроспективу Льва Владимировича Кулешова, потому что ее не было в нашей стране уже очень много лет. Собственно говоря, она была всего лишь однажды в музее кино 20 лет назад, когда были показаны все кулешовские фильмы. И это наша первая программа в цикле «Московские школы кино». Это дань уважения вот тому учителю, который вышел открывать первый съезд Учредительного союза кинематографистов. Как известно, Союз кинематографистов очень долгое время ЦК партии не разрешал создавать, в отличие от Союза художников, от Союза журналистов и от очень-очень многих других творческих союзов. И все, кто сидели в этом зале, понимали значение Кулешова. И мы очень надеемся, что этот цикл тоже позволил вам, и особенно тем, кто ходил на него регулярно, понять, какое место этот человек занимает в истории отечественной мировой кинематографии. Спасибо всем, кто пришел сегодня, спасибо тем, кто ходил к нам не один раз. И я должен проанонсировать следующий наш цикл в рамках программы «Московские школы кино», которая откроется через 2 недели. Он будет посвящен другому замечательному режиссеру уже следующего поколения Игорю Савченко и его ученикам. Мы специально сделали такую вот своеобразную перебежку в хронологии, потому что у нас сейчас проходит выставка «Оттепель», и большая часть наших кинопрограмм весны этого года будет посвящена отечественному оттепельному кинематографу, хотя не только отечественному, а большинство учеников Савченко составили славу и сами стали уже учителями следующего поколения именно в оттепельное время. Это и Марлен Хуциев, и Сергей Параджанов, и Юрий Озеров, и Александр Алов, и Владимир Наумов, которые заканчивали последний фильм Савченко «Тарас Шевченко», который он не успел закончить. И если нам удастся договориться, надеемся, удастся, хотя в последнее время все это тяжелее и тяжелее с нашими украинскими коллегами, именно фильмом «Тарас Шевченко» мы откроем нашу программу Игорь Савченко и его ученики. Приходите на другие программы наших циклов Государственной Третьяковской галереи. И спасибо, что вы пришли сегодня.